Итак, мы обозначили проблему даровой или дешевой благодати. Благодать, которая используется как повод к распутству, или благодать, которая ведет к беззаконию. Ну, благодать, конечно, это неправильное понимание, а это искаженное понимание благодати. Каков же библейский взгляд? Библия учит нас, что благодать не только спасает человека, но и освящает его. Благодать не только спасает человека, но и освящает его. Более того, спасение и освящение – это не действие двух разных видов благодати, но это действие одной и той же благодати Божьей. Откройте, пожалуйста, послание к Титу. Титу, 2 глава, 11-14 стихи. Послание к Титу, 2 глава, 11-14 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». В этих стихах апостол Павел начинает с уже знакомой нам концепции о спасении по благодати. В личности и служении Иисуса Христа открылась Божья благодать, спасительная для всех человеков. Как в 11 стихе мы прочитали в самом начале этого отрывка. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Спасительная – это значит, благодать несет спасение. Спасение от вечной смерти, от ада, об этом мы уже говорили. Для всех человеков. Это значит, что никто не может спастись помимо Божьей благодати. То есть для всех людей явилась одна и та же благодать. Для всех людей одно средство спасения. Спасительным средством для всех является только благодать Божья. Никто не может спастись каким-то иным путем в обход Божьей благодати. Можно сказать, что Божья благодать – это единственный мостик, который ведет на другую сторону. Никто не может в обход этого моста переправиться на другую сторону. Благодать, таким образом, это единый и единственный способ спасения для всех людей. Но заметьте, что Павел говорит дальше. Благодать не только спасительная, но и какая еще?
Научающая.
Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас. Одно без другого не бывает. Та же самая благодать, которая нас спасает, она же и учит. Чему же благодать нас учит? И когда мы принимаем эту Божью благодать, она нас учит, наставляет, и мы учимся. Чему же учит нас Божья благодать? Давайте рассмотрим вот этот вот текст. Здесь видно, что, во-первых, благодать учит нас отвергать грех, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти. 12 стих. Она нас учит, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти. Человек, который обретает по благодати спасение, он будет стремиться отвергать все то, что не угодно Богу. Он будет отвергать желание этого мира, мирские похоти. Следовательно, он не будет жить по-мирски. Благодать не только его спасла, но она и учит его отвергать это. Во-вторых, благодать учит нас поступать по Божьим заповедям. Следующий, 12 стих продолжается такими словами. «Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Вот чему она нас учит. Она нас учит жить целомудренно, праведно и благочестиво. Целомудренно – это значит целомудрие, целостная мудрость. Это значит не впадать в крайности, жить целостно, мудро, руководствуясь всей полнотой Божьих заповедей. Праведно – это значит поступать справедливо по отношению к людям, исполнять те заповеди Божьи, которые проявляются в отношениях с другими людьми. Благочестиво – значит почитать Бога, исполнять те заповеди вертикальные, да, которые имеют отношение к Богу. Вот как учит нас жить благодать. Целостная жизнь, праведное в отношении к людям, благочестивое в отношении к Богу. Спасаемый благодатью человек будет возрастать в почтении к Богу и в любви к людям. Он будет избегать крайности и бунтарства, которое характерно для нецеломудренного образа мыслей. Благодать будет учить его праведности. В-третьих, Благодать учит нас измерять жизнь не настоящим, а будущим. Благодать учит нас измерять жизнь не настоящим, а будущим. 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Это же тоже то, чему нас учит благодать. Научающая нас жить, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и так далее. То есть это тоже аспект научения. Благодать направляет наш взор на небеса, в будущее. У спасаемого меняется источник его упования. Он ожидает счастья и удовлетворения уже не от земной жизни, а от небесной. Не от мирской славы, а от явления славы Господней. Его взор устремляется не к временному, а к вечному. Он ожидает того, что в будущем будет. Блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, то есть когда Христос во втором пришествии придет, откроет свою славу и установит свое царство. Вот с чем связана его надежда. Не с его нынешней жизнью, не с нынешним земным существованием, но он смотрит в будущее. В-четвертых, благодать учит нас следовать целям Господа. 14 стих. «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Божья цель в спасении людей такая – создать свой собственный особенный народ. Очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И вот этот народ, народ Божий, должен быть избавлен от беззакония и очищен. Он должен ревновать о добрых делах, угодных Господу, ревностный к добрым делам. И если только мы будем ревновать о добрых делах, вот так, как нас учит благодать это делать, то мы уже не будем следовать логике дешевой благодати. Наша жизнь будет очень сильно отличаться от той даровой благодати, которая не оказывает никакого влияния на жизнь человека. Итак, если мы принимаем благодать Божью не как что-то даровое, ничего не стоящее, несущественное для нас, но если мы принимаем благодать Божью такой, какая она на самом деле есть, как величайшую драгоценность, то тогда благодать это будет учить нас. Она нас не только спасет от ада, но она будет изменять нас. Она не только спасает, но она и освящает. Та же самая благодать. Так вот, если мы приняли по-настоящему благодать Божью, ту самую настоящую, подлинную благодать, то она будет учить нас отвергать грех, поступать по Божьим заповедям, измерять жизнь не настоящим, а будущим, то есть ориентироваться на цели будущей небесной жизни и следовать целям Господа. А его цель – это очистить народ особенный, ревностный в добрых делах. Вот чему учит нас Божья благодать. Итак, важно понимать, что благодать – это не потакание греху. В Библии благодать – она научающая. Она учит нас жить так угодно, как угодно Господу. Еще одна причина, почему учение о благодати не может использоваться для оправдания греха, мы находим в послании к римлянам. Римлянам 5 глава, 20-21 стихи. Здесь тоже показан Божий замысел в спасении, но он обозначен чуть-чуть в других терминах. Римлянам 5 глава, 20-21 стихи. «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». До этого в 5 главе послания к римлянам говорится о Божьем глобальном замысле. Этот глобальный замысел заключался в следующем. Сначала Бог допустил грехопадение человека. Одним человеком, Адамом, грех вошел в мир, и грехом смерть. Затем, после этого, Бог дал закон, закон заповедей. Для чего? Чтобы умножилось преступление. Апостол Павел говорит, Бог дал закон, и таким образом умножилось преступление. Когда у нас есть всего лишь одна заповедь, которую можно нарушить, ну, например, «не вкушай от дерева познания добра и зла», то тогда мы, скорее всего, и совершим только один грех. Вкусим от дерева познания добра и зла, как это совершили Адам и Ева. Но затем, когда пришел закон заповедей, закон Моисеев, с большим количеством разных постановлений, то сразу появилось огромное количество вещей, которые человек может нарушить. И таким образом умножилось количество преступлений. Люди были грешниками по своей природе, в смысле своего бунтарства, своего сопротивления Богу и до этого. Однако, когда появилось множество заповедей, то они, вдобавок к тому, что были грешниками, стали еще и преступниками. То есть преступили эти заповеди. Закон Моисеев перевел грех на официальный уровень. То есть теперь уже грех стал не просто внутренним бунтарством против Бога, но он стал уже официальным, формальным нарушением конкретных предписаний. И таким образом умножилось преступление. И вот теперь вот эти стихи, которые мы только что прочитали. «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Что это означает? Если Бог прощал один грех человеку, ну, например, Адаму, который согрешил одним грехом, если Бог прощал вот это вот одно преступление, то это уже, конечно, прощение по благодати. Даже за одно преступление человек не может заработать, ну, освобождение от одного преступления. Даже одно преступление он не может искупить своими собственными делами, потому что его дела несовершенны в глазах Бога. Даже одно преступление приговаривает человека к погибели и к вечному аду. Библия говорит, возмездие за грех – смерть. За сколько грехов? За любой грех, за один грех даже вообще. Сколько грехов понадобилось совершить Адаму и Еве, прежде чем Бог выгнал их из Эдемского сада? Одного греха оказалось достаточно. Даже один грех достаточен для того, чтобы человека осудить на вечную смерть и лишить вечной жизни. Потому что даже один грех – это уже восстание против вечного Бога. Так вот, когда Бог простил Адама, я верю, что Бог, что он действительно покаялся, и что Бог его простил, это косвенно можно видеть из того, что они начали приносить жертвы. Вот. Так вот, когда Бог простил Адама, то сколько грехов он ему простил? Ну, судя по всему, один, потому что других заповедей не было. Была только одна заповедь, которую Адам нарушил. А заслужил ли Адам это прощение? Нет, не заслужил. Это тоже было прощение по благодати. Но прощение по благодати одного греха не так сильно прославляет благодать. Когда же пришел закон Моисеев, и умножилось преступление, и люди стали виновны в тысячах и тысячах грехов, вот этот закон, он выявил глубину человеческой греховности, он выявил масштабы греха. И вот когда закон выявил масштабы греха, и Бог простил вот это вот множество грехов кающемуся человеку, то это прославляет благодать гораздо сильнее. Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Потому что теперь требовалось больше благодати для покрытия большего количества грехов. И теперь мы увидели действительно, насколько это великая милость Божья, насколько падших и вот безнадежно испорченных грешников спасает Божья благодать. Однако на этом замысел искупления не заканчивается. Замысел искупления не заканчивается только лишь на том, чтобы благодать изобильная, как целый океан или как целое море, покрыло море наших грехов. Обратите внимание на продолжение этого стиха. «Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы...» Следующий этап в Божьем замысле, следующая Божья цель. «Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась». «Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать...» Что сделала? Воцарилась. По Божьему замыслу благодать должна была не только искупить грехи людей, но она должна была воцариться в жизни искупленных. В этом стихе сравниваются два царства – прошлое и нынешнее. Прошлое царство – это царство, к которому мы принадлежали, будучи неверующими. Нынешнее – это царство, в которое мы вошли в момент обращения к Господу. Царем прошлого царства был кто? Грех. «Дабы как грех царствовал к смерти», мы здесь прочитали. А царем прошлого царства был грех. А кто является царем нового царства? Ну, посмотрите на стих. Благодать, благодать. Так и благодать воцарилась. Это подразумевает, что в нашей неверующей жизни в прошлом нами управлял грех. В этом смысле он был нашим царем. Царь управляет государством. Грех управлял нами, поэтому он царствовал, управлял. Теперь же над нами должна установиться власть благодати. Как там? Власть переменилась, да? Вот. Должна установиться новая власть. В чем будет проявляться царствование благодати? Иными словами, какова воля нашего нового царя? Новая метла по-новому метет, говорят, и каждый новый начальник устанавливает свои правила. У старого начальника, у греха, были свои правила. Греши, нарушай Божьи заповеди. И мы повиновались ему. Когда же в нашей жизни воцарилась благодать, то у нашего нового начальства есть свои правила, свой свод законов. Так в чем же проявляется царствование благодати? Какой свод законов у благодати? Проявляется ли царствование благодати во вседозволенности? Если в моей жизни царствует благодать, я живу по благодати, замечательно, нарушаю все заповеди сколько хочу. В этом ли проявляется царствование благодати? Во вседозволенности, в попустительстве? Какова воля нашего нового царя? Она обозначена в этом стихе. Дабы как грех царствовал, так благодать воцарилась через праведность. Благодать воцарилась через праведность. Конституция благодати или ее закон, посредством которого она управляет в нашей жизни, это праведность. Если благодать принесла нам спасение, то она стала нашим царем. А если она стала нашим царем, то мы должны жить по закону этого царя, то есть по праведности. Таков Божий замысел в искуплении. Если кто-то раздумывает, не лучше ли вернуться к старому царю, к греху, чтобы жить по своим прихотям и угождать своей собственной плоти, то апостол Павел показывает последствия царствования того царя, того правителя, последствия жизни в первом и во втором царствах. Грех – это коварный правитель. Он лишь на время дает нам почувствовать себя хозяевами положения, а потом убивает. Это как, знаете, в древней истории у некоторых народов был такой обычай, когда они завоевывали, я вот сейчас точно не вспомню, кажется, персы это делали, если я не ошибаюсь. Кажется, у персов был такой обычай, но я могу ошибиться в этом плане, кто именно это делал, но я читал такую интересную историческую информацию, что у них был такой обычай, когда они завоевывали какой-то народ или какой-то город, то они назначали из этого города, из этого народа назначали царя. И 3 дня они ему служили. Они устраивали для него пир, они его всячески ублажали, исполняли любые его приказы, ну, в пределах разумного, да? Вот. То есть давали этому человеку почувствовать себя царем. А потом, через 3 дня, приносили его в жертву, убивали. Вот так вот же делает грех. Грех, он дает нам некую такую вот приманку. Он говорит: ты будешь делать все, что ты хочешь, будешь жить как царь, я буду тебе прислуживать, я буду служить твоему удовольствию, я здесь для того, чтобы ты был счастлив. Возьми меня, говорит грех, я здесь для тебя, чтобы ты был счастлив. И вот человек покупается на эту приманку, как рыба клюет на эту блесну, и он думает: вот, этот грех здесь для того, чтобы я был счастлив. Но недолго он остается счастлив. Это мирское, маленькое, низменное, ограниченное удовольствие длится недолго, потом грех смертельно жалит его и убивает того, кто его послушался. Итак, грех – это тиран, который находит извращенное удовольствие в том, чтобы устроить для своих подданных лазерное шоу со сверкающими огоньками. И когда они расслабятся в блаженном ожидании удовольствия, лишить их жизни, обречь на вечные мучения, оставить без надежды. Посмотрите на результат царствования греха. Дабы как грех царствовал к смерти. К смерти. Конец для всех его подданных один. Вечное погибель. Благодать же, напротив, это милостивый царь. Благодать – это милостивый царь, который ведет всех покорившихся ему к вечной жизни. Дальше Павел пишет, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной. Как царствование благодати, так и награды вечной жизни, которую она дает, совершаются через Иисуса Христа. В конце этого стиха и говорится, Иисусом Христом, Господом нашим. Благодать царствует через Иисуса Христа, благодать ведет к вечной жизни благодаря искуплению, совершенному Иисусом Христом. Итак, мы с вами увидели библейское учение. Можно было бы много еще говорить на эту тему, можно было бы рассматривать и другие места Писания, которые тоже говорят о царствовании благодати или о том, что благодать нас учит, или то, что покорившиеся благодати, принявшие благодать Божью, действительно изменяются. У них появляется новая природа, у них появляется новый закон, у них появляются новые хозяева. Об этом тоже, обо всем говорит Священное Писание, но у нас не так много времени, и я предлагаю сейчас оставшееся время до перерыва, который нас ожидает в 4 часа, использовать для ответов на вопросы. Первый вопрос, точнее даже два вопроса уже поступили, некоторые подходили и задавали вопросы. И вы пока подумайте, если у вас есть еще вопросы, если мы успеем, то мы тоже их возьмем. Первый вопрос касается послания Иакова, 2 главы. Иакова, 2 глава. Это очень известный текст Священного Писания, который говорит о характеристиках веры. Здесь показано, что настоящая вера, она обязательно проявляется в делах. Посмотрите на 14 стих, начиная с 14 стиха и дальше до конца главы, Иаков разбирает как раз вот эту вот тему. Мы прочитаем сейчас этот текст и постараемся его разобрать, но я, забегая вперед, скажу, в чем суть вопроса. Для тех, кто, может быть, раньше не задумывался над этим. В послании Иакова сказано не только, что вера проявляется в делах. Это верно, и это как бы не вступало бы в противоречие ни с чем, что мы сказали. Но там прямо сказано, что Авраам оправдался делами. Не вступает ли это в противоречие с тем, о чем мы так долго и подробно говорили? Ну и даже можно вопрос поставить по-другому. Ведь это же не просто мы долго и упорно об этом говорили, это не просто же мы придумали какую-то философскую концепцию. Мы же разбирали текст Священного Писания, даже не один, а несколько текстов Священного Писания. Поэтому вопрос на самом деле стоит так. Не противоречат ли слова Иакова словам Павла? Не противоречит ли одна библейская книга другой? Не противоречит ли один библейский автор другому? И некоторые это представляют как подлинное противоречие. Многие говорят, что, ну, либеральные, в частности, либеральные богословы, которые считают, что в Библии есть ошибки, Библия – это плод человеческого труда, поэтому для них нет ничего, ничего не стоит сказать. Ну да, Павел говорит, человек оправдывается только верой, не от дел. Иаков говорит, человек оправдывается и делами, а не только верой. Да, они друг другу противоречат, это нормально, потому что они люди, разные люди, каждый имеет право на свое мнение. Вот. Чего еще ожидать от книги, которая написана людьми и в которой много есть ошибок? Вот. Но для нас, евангельских верующих, по понятным причинам, такой ответ, конечно, невозможен, не устраивает он нас, потому что мы считаем, что Библия – это Слово Божье, у нас есть основания так считать, сама Библия об этом много говорит, в Библии нет противоречий, как она сама о себе учит. Господь учит нас доверять Слову Божьему. А тогда нам нужно посмотреть, как же согласовать слова Иакова и слова Павла. Давайте прочитаем сейчас этот текст, и потом я обозначу некоторые возможные пути для разрешения вот этого кажущегося противоречия. С 14 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь». То есть провозгласит некое исповедание устами, словами. На словах скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела. то есть не совершит дел, которые бы соответствовали этому исповеданию. Что пользы? Если мы лишь устами скажем: «Иди с миром, грейся, питайся», но делами не проявим, не дадим мира, не примем с миром, не дадим тепла, не дадим питания, что пользы? Мы ничего не принесли, ничем не помогли этому человеку. Так и вера, продолжает он, если не имеет дел, мертва сама по себе. Как мертвые слова без помощи. «Помогите мне, мне нужно поесть, а то я прямо сейчас умру». «Да, я так тебе сочувствую, тебе нужно поесть, а то ты сейчас умрешь. Иди ешь». Это мертвые слова. Мертвые слова, которые не приносят пользы. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. То есть, когда вера лишь сама по себе, то есть проявляется только лишь в словах, она мертва. Вера, на самом деле, библейская вера, это не что-то, что мы говорим словами. Иными словами, библейская вера не равняется исповеданию веры. Это важный момент. Здесь Яков противопоставляет слова действиям. Так вот, библейская вера не является только лишь словами. Библейская вера не равняется исповеданию веры, то есть тому, что мы на словах провозгласили. Библейская вера – это что-то более глубокое, что обязательно будет проявляться в характере и действиях человека, а именно в его делах. Дальше. «Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела». То есть, если кто-то скажет, что у одного человека может быть вера, а у другого дела. Иными словами, вот этот человек имеет веру, но просто дел не имеет. «Хорошо, — говорит Иаков, — покажи мне веру твою без дел твоих». И это сказано с иронией. Как можно показать то, что никак внешне не проявляется? Можно там рубаху на себе разорвать. «Да вот я верю, вот тебе крест». Что это такое на самом деле? Это пустые слова. Ты не можешь показать свою веру. Иаков говорит: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Вот когда вера проявляется в делах, тогда ее можно показать. То есть тогда она становится объективно различимой. Когда вера не проявляется в делах, она субъективная и неразличимая. Когда вера проявляется в делах, она становится объективно различимой. То есть тогда мы уже можем говорить: «Да, вот этот человек, вероятно, верующий, потому что я вижу его дела». «Ты веруешь, что Бог един», то есть кто-то исповедует учение о единстве Бога. Ну и, скорее всего, здесь Иаков ссылается на еврейское исповедание веры, которое евреи, согласно традиции, которая позднее закрепилась в Талмуде, но которая еще предшествует временам разрушения храма, то есть во времена Иисуса Христа уже была. Так вот, евреи каждый день, вставая утром и ложась вечером, произносили великое Шема, да, то есть «Слушай, Израиль», «Шема Исраэль», «Адонай Элохейну», «Адонай Эхад». «Слушай, Израиль», «Господь Бог твой», «Бог един есть». Вот, скорее всего, он ссылается именно на это, то, что евреи каждый день произносили своими устами. И вот он говорит: «Хорошо, ты веруешь, что Бог един». То есть ты произносишь Шема, ты своими словами произносишь исповедание веры. «Хорошо делаешь». Но, знаешь, открою тебе секрет. Бесы тоже веруют, что Бог един. Это не такое вот, вот эта истина, что Бог един, это не, как говорят по-английски, it's no rocket science. Это не, как бы, по-русски, наверное, можно было бы сказать, ядерная физика, да, вот такой пример привести, да. Это не такая физика, которая требует для расчета траектории ракеты. Это не что-то такое заумное и запредельное, ради чего надо учиться 15 лет. Ну, хорошо, и бесы даже веруют, что Бог един, пожалуйста, и они, более того, трепещут. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» И вот дальше ключевые слова, которые на первый взгляд вступают в противоречие со словами Павла. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Вот. Вот здесь вот ключевой момент, на котором мы поподробнее остановимся. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Павел говорит, что человек оправдывается верою не от дел. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар. А помните, в другом месте он говорит римлянам, что Бог оправдывает не делающего, но верующего в того, кто оправдывает нечестивого. То есть не от дел, не того, который достиг делами совершенства, а нечестивого оправдывает Бог, независимо от дел, только через веру. Итак, Павел говорит об оправдании только через веру, не от дел, исключая дела. Иаков говорит, не делами ли оправдался Авраам? Как это согласовать? Некоторые предлагали, и я тоже иногда дискутировал с некоторыми людьми, которые высказывали такую вот точку зрения. Они говорили, что, ничего страшного, и Павел говорит, Павел делает акцент на вере, Иаков делает акцент на делах, они не противоречат друг другу, они просто дополняют друг друга. На самом деле для спасения нужны и вера, о которой говорит Павел, и дела, о которых говорит Иаков. Ну, то есть, знаете, как если я скажу, чтобы приготовить кашу, нужна крупа, а другой человек скажет, нет, чтобы приготовить кашу, нужна вода. Ну, и тот, и другой на самом деле будет прав. И этот человек скажет, чтобы приготовить кашу, нужна вода. Ну да, без воды кашу не сваришь. Ну или там молоко или что. Вот. И без крупы тоже не сваришь. И нам нужно совместить эти два свидетельства. Мы не противоречим друг другу, мы просто дополняем друг друга. Мы фокусируемся на разных вещах. И нам нужно это совместить и сказать, что для приготовления каши нужна и крупа, и вода, и то, и другое правильно. И вот так вот же они говорят. Павел подчеркивает аспект веры, Иаков подчеркивает аспект дел. Нам нужно совместить их свидетельства. Они не противоречат, а дополняют друг друга. А вот я таким людям говорю, что они не читали Библию. То есть это как же надо смотреть в книгу и видеть, буквы. Если бы Павел сказал, благодатью вы спасены через веру, и это Божий дар, точка. А Яков бы сказал, не делами ли оправдался Авраам, точка. Вот тогда бы они друг другу не противоречили. Действительно, Павел бы фокусировался на вере, что благодатью вы спасены через веру, и все. Иаков бы говорил, для спасения нужны также и дела, Авраам оправдался делами, и мы бы их совместили и сказали, ну да, действительно, для спасения нужны и вера, и дела. И тогда бы у нас появилось то самое уравнение, с которым я так много спорил в начале этого дня. Вера плюс дела равняется спасение. Но проблема в том, что Библия совсем не так говорит, и Павел не это говорит. Павел не просто говорит, благодатью вы спасены через веру, точка. Он говорит, не от дел и не от вас. И таким образом мы не можем просто вот так вот взять и совместить слова Павла и Иакова и сказать, что Павел фокусируется на одном, Иаков о другом. Нет, Павел отрицает то, на первый взгляд, сейчас мы и разберемся со всем этим, но на первый взгляд Павел отрицает то, о чем говорит Иаков. Иаков говорит, от дел, Павел говорит, не от дел. Прямое противоречие. Таким образом, вот такой вот подход, такое вот простое совмещение, что и вера, и дела, не работает, не подойдет, не соответствует Писанию. Павел говорит, не от дел, отрицает это. Так как же тогда нам можно совместить свидетельство Павла со свидетельством Иакова? А для этого нужно вспомнить три правила экзегетики. Первое правило – контекст, второе правило – контекст, и третье правило – контекст. Давайте посмотрим на контекст. О чем же говорит здесь Иаков, когда он говорит, не делами ли оправдался Авраам? Контекст. Возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Когда Иаков говорит об оправдании Авраама, он пишет об этом в контексте принесения в жертву Исаака. О чем говорит Павел? Если вы откроете Римлянам 4 главу, в Римлянам 4 главе Павел как раз цитирует из книги «Бытие». Римлянам 4 глава, 3 стих. Ну, со второго можно. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом». Заметьте, что он даже те же самые слова использует. «Оправдался делами». Иаков говорит, не делами ли оправдался? Павел как будто бы спорит с ним. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Опять контекст, контекст, еще раз контекст. Павел приводит цитату. Что говорит Писание? И дальше цитата из Писания. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. А откуда эта цитата берется? Из книги «Бытие» какой главы? 15 главы, совершенно верно. 15 глава, 6 стих. А в какой главе рассказывается о принесении в жертву Исаака? В 22 главе. В 22 главе. И сколько лет прошло с 15 главы до 22? 14, это до 17 главы прошло. Здесь еще больше прошло. В 15 главе Аврааму примерно 85 лет. 30 лет. Можно даже предположить, что 30. Но смотрите, Аврааму 85 лет здесь, в 15 главе. Потом в 20 главе у него рождается, или там 21, наверное, да, уже глава. 21 глава, рождается Исаак. Ему 100 лет. 15 лет уже отсчитали. А потом Исаак растет. Пока он вырастет, и пока там они сначала, когда ему 3 года было, примерно они праздник сделали, когда пришли филистимляне, там Авимелех заключил с Авраамом договор. Но потом дальше идет время, до 22 главы. В 22 главе Исаак уже способен нести на себе дрова. То есть это не 3-летний ребенок. Я думаю, что если у вас когда-то были дети 3-летние, если они не сразу у вас родились 20-летнего возраста, то вы помните, что 3-летний ребенок, он дрова не понесет. Ну, по крайней мере, далеко он их точно не унесет. А Исаак несет на себе дрова. Прошло еще время какое-то. То есть мы 15 лет до рождения Исаака, и еще сколько там лет исполнилось Исааку? Точная цифра нам не названа, но можно предположить, что от 10 до даже... Иудейская традиция предполагает 25 лет. Ну, предположим, даже 10. 15 плюс 10 – 25 лет. Смотрите, Павел, когда говорит об оправдании Авраама, ссылается на 15 главу Бытия, на вот эти вот слова «Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность». Иаков, когда говорит об оправдании Авраама, ссылается на событие, которое отстоит вот от того первого, от Павлова события, на более чем 20 лет, может быть, 25 лет. То есть они говорят о совершенно разных вещах. Как же так? Почему они используют одно и то же слово «оправдался»? Дело в том, что здесь нам помогает еще одно правило экзегетики. Да, я вынужден отступить. Да, 3 правила экзегетики – контекст, 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 но это не единственные 3 правила. Есть еще правило, что мы должны обращаться к языку оригинала. И это проясняет для нас многие вопросы. Оказывается, слово «оправдался» и в греческом языке, и, надо сказать, в русском языке тоже, может иметь 2 разных значения. Оно может иметь значение «оправдался» в юридическом смысле, то есть был оправдан, то есть освобожден от наказания, прощен, признан невиновным, признан правым, отпущен. Это одно значение, юридическое значение слова «оправдание». И слово «оправдание» может обозначать также достижение праведности, то есть становление праведным. То есть смотрите, «оправдаться» может означать быть признанным правым, либо стать правым. Юридический смысл – смысл вменения, засчитывания. И практический смысл – смысл вот, достижения праведности в конкретных поступках. И вот и Павел, и Иаков говорят, используют одно и то же слово – оправдание, но они используют его в разном смысле. Павел говорит об оправдании в юридическом смысле, то есть о том, когда Бог посчитал Авраама праведным. На то, что речь идет именно о юридическом, о том, что он именно посчитал, указывает контекст, опять же. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Это значит, что сам Авраам не стал еще праведным, но вменилось в праведность. Бог веру засчитал ему вместо праведности. Иными словами, освободил его от осуждения, освободил от наказания, простил его грехи. Вот в каком смысле об оправдании говорит Павел, в юридическом смысле. Оправдал, то есть был признан праведным. Когда Иаков говорит, он не ссылается на 15 главу Бытия и не говорит о вменении праведности, а он говорит о достижении праведности. Посмотрите на контекст, опять же, сейчас вернемся к посланию Иакова. Двадцать второй стих, следующий стих, после 21-го. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». То есть речь идет о достижении практического совершенства, о достижении праведности на практике. Таким образом, Иаков и Павел просто говорят о разных вещах. Подлинным противоречием считается, когда мы говорим, что вот это равняется А, или вот это не равняется А в одно и то же время и в одном и том же смысле. Вот это подлинное противоречие, когда мы используем слова в одно и то же время и в одном и том же смысле. Но здесь у нас нет подлинного противоречия, потому что они хотя используют одно слово, но используют ее в разных смыслах. Говорят о разных аспектах, разных вещах. Сейчас, секундочку. То есть Павел фокусируется на юридическом оправдании, на вменении праведности. И это как раз то, о чем мы чаще всего говорим, когда мы говорим о спасении. Когда мы говорим о спасении, мы имеем в виду чаще всего, вот протестанты, мы имеем в виду прощение грехов, вменение праведности, освобождение от наказания. Вот что мы имеем в виду под спасением, то есть юридический аспект. Иаков пишет чуть-чуть о другом. Он пишет о практическом достижении праведности. И действительно, Авраам, будучи прощенным в 15 главе, практического совершенства достиг лишь 20 с лишним лет спустя. Так и в нашей жизни происходит. Приобретая спасение в начале христианской жизни, мы не становимся сразу автоматически совершенными. Но делами наша вера совершенствуется. Делами она достигает совершенства. Мы постепенно учимся на практике, в конкретных делах доверять Богу, как это делал Авраам, вплоть до того, что Авраам уже в конце концов, 20 лет спустя, отдал Богу самое дорогое, что у него было. Не с первого дня это происходит, да? И у Авраама не с первого дня произошло. Также и мы возрастаем в послушании Богу, делами наша вера достигает совершенства. Да, слово «совершенство», вот Денис тоже, я уже сдал вам его, что он знает греческий и читает по-гречески слово, которое переводится как «совершенство», вот «телиос» и однокоренные слова, обозначает, может обозначать зрелость или, ну, совершенство не в смысле абсолютной безгрешности, но в смысле зрелого возраста, то есть зрелых характеристик, как, знаете, совершеннолетие, можно по-другому сказать. Несовершеннолетний человек, совершеннолетний человек. То есть одно дело ребенок, который еще колеблется, еще его легко сбить с пути, легко столкнуть. Другое дело взрослый человек, который уже лучше понимает, более правильно поступает. Вот так же и наша вера, она достигает совершеннолетия, такого вот зрелости в наших практических делах. Вопрос был?